Далей у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. І зверну вашу увагу на некалькі темаў гэтай паўгадзіны эфіру. Як жывуць і паміраюць беларускія заводы? Чаму інтэрнэт-партал беларускага прэзідэнта каштуе надзвычай дорага, а выглядае бедна? І якія прапановы прагучалі сёння на круглым стале ў Кіеве наконт развязання крызісу ў краіне? У Магілёве прадаецца найстарэйшае прадпрыемства гораду – былы завод штучнага валакна. Ягоны ўласнік, акцыянернае таварыства «Хімвалакно» збывае комплекс вытворчасці сінтэтычнай плёнкі, які застаўся дзейным пасля ліквідавання заводу. Заяўляецца, што патэнцыйны пакупнік павінен мадэрнізаваць вытворчасць з захаваннем профілю завода і працоўных месцаў. Андрэй Белагубаў пабываў ля заводу і пагутарыў з людзьмі.
Былы завод штучнага валакна займае немалую плошчу. Яшчэ з 10-х гадоў таму пра яго казалі як пра пастаховае прадпрыемства. Шмат спадзеў складалі на новую вытворчасць сінтэтычнай плёнкі. Ад былой велічы, аднак, засталося няшмат. Працуюць толькі два цэхі. Працоўныя прадпрыемства не гаваркія. У праблемах вінаваціць кіраўніцтва.
Завод, который 32-го года существаваў, вайну перажыл, ну а тут развалілі буквально за мелочы. Адзін дырэктар маладой быў, што-то пытаўся зрабіць, потом яго как бы на павышэнне поставили, как обычно, того, который должен был развалить. Развалил буквально за год. И остался только завод синтетических пленок, который относится к «Хімвалакно». В оборудование вывезли, воровали металл.
Расповедая про ситуацию один из работников. Про намеры закрыть завод у першиню заговорили у студени 2012 году. Тады это называлось реорганизацией. У липени 2012 году одним из выпусков региональных новинов было заявлено.
Структурным подразделением Магілёва «Хімвалакно» стал завод штучнага валакна. Цяпер усе праблемы гэтага прадпрыемства на плячах гіганта прамысловасці. До канца года, лічыць генеральны дырэктар «Хімвалакно» Сергій Пузевіч, былы завод штучнага валакна выйдзе на працу з прыбытком.
На тэрыторыі завода нешматлюдна. Як і раней, тут захаваўся прапускны рэжым. Стоячы за агароджай, працаўнік працягвае аповед пра цяперашні стан прадпрыемства.
Какая там жыццядзейнасць? Там усё паадключана. Единственна работает ТЭС, как натапливает весь этот район. Очень крупный завод. Вот уложили его, такое чувство, как будто бы это было заранее все спланировано. Не хотят вкладывать средства, тянуть такую лямку. Надо сделать так, чтобы он просто, как говорится, ляснул. Какая зарплата? Чем говорить? Ерунда. Совсем копейки. Сколько народу уволили?
Большиня тих, с кем удалось погутарить для завода и в ближайшем жилым массиве, про продаж предприемства еще не чули. Ветеран завода, почувши про такие намеры, не ховал эмоций и моцных выказываний.
Я всю жизнь проработал на нем. С 53-го года. Конечно, шкода. Такое предприятие было. Гремел завод.
Стан уласника збанкрутаванага заводу аб'яднання «Хімвалакно» не зайздросны. Гэта не сакрэт для магілёўцаў.
Потому что «Хімвалакно», насколько я знаю, то есть вообще банкротом является. Это были гиганты союзного значения, которые приносили доход огромный. И были задействованы тысячи людей. А сейчас же людей всех на улицу. Правильно, были выбросы, были запахи. Но вместе с тем это было людям работа. На сегодняшний день завод раз.
Сярод меркаванняў ёсць і аптымістычныя. Маўляў, калі прададуць завод, ён можа і ачуняць.
Хай прадаюць. Можа быць, хазяін добры пападзецца, людзей будзе прывлікаць, працавалі. А зараз што тут? Заніпад.
Если людзям нічого плаціць, нічого нету работы, надо што-то делаць. Надо людзей просто пристроіць куда-то, чтобы людзі не остались без работы. Што-то новое налажываць. Што если здание будет пустовать, и человек будет ходить за миллион, за два, как он проживет?
У тым же 2012 годзе заявлялася, што завод на агул збіраюцца знесці. Пакуль жа пра ягоны продаж вядома няшмат, як і пра кошт. Комплекс вытворчасцяў абяцаюць ацаніць незалежнай экспертызай.
І працоўныя Менскага аўтамабільнага заводу скардзяцца на адсутнасць працы і нізкія заробкі. На прадпрыемстве скарочаны працоўны тыдзень у шэрагу катэгорыяў працоўных. Прычына крызісу – адсутнасць збыту аўтамабіляў. З працаўнікамі заводу ля прахадной сустрэлася Галіна Бакунчык.
Працоўныя Менскага аўтамабільнага заводу – гэта тысячы людзей, занятыя на вытворчасці мазаў у розных цэхах, канвеерах і службах. Аднак усе яны аднолькава незадаволеныя умовамі працы, якія цяпер існуюць на прадпрыемстве. Гутару з людзьмі каля парахадной прадпрыемства. Ці добра вам працаваць на мазе? Як працуецца?
На мазе працуецца, ну как? Бывают всякие такие вот неурядицы. Так как это завод-производитель, тут самое главное нам продать.
Продаете?
Нам это неизвестно.
Увесь тыдзень працуеце ці не?
пятница. Я был на сессии, но вроде бы была выходная.
Особого недовольства нет. Ну и восторга тоже особого нет.
Конечно, зарплата вообще маленькая. У нас зарплата вот лично 2800. Я вот одна живу.
Ну вот представьте, как с этой ситуации выходите?
Ну как, экономим на всем.
Люди на что сподеются, что там, что изменится тут?
Ничего не изменится у нас на заводе. Россияне скоро вскоют. Очень я сомневаюсь в этом, что и там лучше станет.
Кажется, что на МАЗе сокращается операционный тысяч, что снижаются заработки. Где правда все?
Мы работаем с СССР 5 дней. Шостый ремонт. Заравляем. Нічого. А що робити, коли мази не беруть?
Що обіцяють, як зміниться ця ситуація?
Ну, обіцяють, що скоро зміниться.
Вірите?
Ну, треба ж все время вірити.
Поводле автозаводцу, большинню сталих працівників предприємства складають люди, які шмат годов застаються на витворчості. Молодь на мазі не затримлюється. Працягую говорку з молодими працівниками.
Як працюється на мазі, є праця?
Поки є, вроді би. А вроді би нету. Нету роботи.
Мало дуже роботи. Плана нету, денег нету. Вот так вот.
На работу ходите?
Ну, ходим, а что остается?
Что вы там робите?
Собираем кабины. Мало работы стало, раньше больше было, намного. Половину ее даже меньше стало.
На заработках отбивается?
Да.
3 раза меньше, гораздо меньше.
Працуете весь этот день?
Ну, эту неделю, да, а те дни работали 4 дня.
Что хаже администрация, чем связано, что обещаю?
Никто ничего не говорит, до нас это не доходит. Мы простые рабочие.
Как вы думаете, что мы так есть?
Сбыта нету, наверное. Кому не надо эти мазы? А люди работают, а денег не платят. Все растет, зарплата нет.
Как вы сами выходите из этой ситуации?
Обычно берешь, увольняешься, ищешь работу. Все.
Контракт, конец, новая работа.
Кто застоится на мазе?
Дураки.
Голосы ля проходную мазу.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг.
И далее с вами в студии Алена Тиханович. Згодно з проєктом бюджету на наступний год, державна замова на обслуговування нової версії інтернет-порталу президента країни обійдеться білоруським податкооплатникам на суму звиш 15 мільярдів рублів. Це при тим, що фінансування державного телебачення і радіо йде особним артикулом і предугледжує видатки у поміри 550 мільярдів. Ці оправдані подобні трати на пропаганду висвітляв Ігор Корній.
Агулам асигнаванні на державні сродки масової інформації у наступному годі перевисять 670 мільярдів рублів. Причим друкованим СМІ від гэтай суми перападе тільки 20%. Особним пунктом значиться підрихтовка і наповнення змістом обновленого президентського порталу, на потреби якого видатковується у еквіваленті більш за 1,5 мільйона доларів. Ті не занадто щодре узнагородження. Свою оценку дає професійний програміст, заснувальник буйнейшого білоруського інтернет-порталу «Тутбай» Юрий Зісер.
Дизайн может и немного стоит, но очень дорого программирование. Вы же знаете, какие сейчас зарплаты у программиста. То, что кажется нам с вами просто сделать, программист выливается в человека месяца. Допустим, каждый программист это 3-3,5 тысячи долларов. Себестоимость получается. Если какая-то разработка тянет на человека год, ну это получается 36 тысяч. Так элементарно, до 50. Это если один программист будет работать на сайте. Туда можно посадить 50 человек. Их редакции еще и не хватит денег. Поэтому сумма вполне резонная, я не вижу. Ни как программист с огромным стажем, ни как владелец портала, и чему придраться.
Депортованный из Беларуси за критику уладов журналист Михаил Подоляк несколько опошних годов узначальвая один из буйнейших украинских новинных сайтов «Обозреватель». И перекананы, навод у коррумпованной Украине не отважились об закласти такие выдатки на модернизацию.
Если ты хочешь уже супер навороченный сайт и арабский шейк, то за 30 тысяч ты, ну, себе сделаешь такое, что я не знаю, там, честно говоря. Такие сайты, вот обычные, да, там, стоят там, от 2 до 10 тысяч долларов. Если что-то более навороченное, там, магазин какой-то там с подвывертами и так далее, ну, до 30 тысяч это вообще, это уже заоблачно. Даже с элементами защиты, там, в Голландии тебе поставили дублирующий сервис, там, зеркалов наделали тебе кучу, да, там, и все такое прочее.
Сайты президента у соседних с Беларусью держав каштуют у десятки разов меньше. У канцелярии президента Латвии поведомили, что на такого кшталту потребы яны могут потратить не более за 20 тысяч латов, приблизно 40 тысяч доляров. Крыху большие выдатки закладенные у бюджетах інших соседей – Литвы, Польши, Украины. Але нигде личба не сягает до таких вышинев. Як лічыць Міхаіл Падаляк, заяўляць пра намер асучасніць сайт Лукашэнкі значыць проста змарнаваць вялізныя сродкі.
Лукашэнка деревня как был, так и остался. У него есть сайт деревенский. Ну, ты ж не будешь писать оперативные вещи, если он приехал на ЛБУ и там опять какую-то хинею занес. Это ж не официальная позиция. Я не знаю, это Советская Беларусь только может написать в колонке полузоточка и все. Я зачем это на сайте выставлять? Не понимаю. Я вообще зачем ему сайт? Вы писали, что он самолет купил там, или модернизацию на Рюнганзе провел. Да, я не знаю зачем. У него же официальных встреч немного. Важных новостей практически нет. Или если есть, то все это потом в Советской Беларуси. С интерпретацией соответствующей.
Лукашенко неодноразово признавался, что не сябруе с сучаснымі тэхналогіямі, адрозна ад прасунутага малодшага сына Мікалая. Па словах Лукашэнкі, часцяком Міколка залазіць на прэзідэнцкі сайт словамі. Паглядзім, што там сёння пра цябе напісалі. Але, як кажа Юрый Зісер, прэзідэнцкі сайт аб'ектыўна не тое месца, дзе можна пачытаць нешта цікавае пра кіраўніка краіны.
Они все равно ничего не сделают, даже если они дали бы не 1,5 миллиона, а 15, просто потому что это никто не будет читать. Ну, это как дубликат Делты, может быть, будет, я не знаю. Непонятно, что на эти деньги будет делать. Да он не нужен, никто туда не будет ходить, просто все из 20 века.
Теперешний сайт Лукашенко сопровождается удокладнением, что это официальный интернет-портал президента Республики Беларусь. При том, что понятие «портал» мае на увазе передусім ягоную мультимедийность. Аднак інтэрнэт-старонка кіраўніка Беларусі ці не самая кансерватыўная на тле сайтаў іншых кіраўнікоў дзяржаваў. Большую частку займаюць афіцыйныя дакументы і пераказы прэзідэнцкіх сустрэчаў, ніякай асабістай інфармацыі за выключэннем сціслага пераліку этапаў кар'ернага росту. Відэа справаздачаў ці адсылак на сацыяльныя сеткі таксама няма.
І праз хвіліну ў нашай праграме апошнія навіны з Украіны. З вами Радио Свобода, основные темы дня. У Могилеве продается найстарейшее предприятие города, былый завод штучного волокна. Потенциальный покупник повинен модернизовать вытворчесть. Новая версия интернет-порталу президента краины будет каштовать белорусским податкооплатникам у новом годе свыше як 15 миллиардов рублей. У проекте бюджету на Новый год істотно повеличены выдатки на утримание КДБ и МУС и поменьшены выдатки на адукацию и культуру. На процессе над былым уладальником казино «Данько Клюб» Юрием Даньковым закончились судовые спречки. У Мянску на улице Карла Маркса неузабаве отчинится бар «Тутейшие». Усім белорусскомовным обяцают знижку 15%. У Киеве сегодня проходит круглый стол с уделом президента Януковича и лидеров оппозиции. Про то, как выглядает дискуссия и идти погодились сегодня на нечем, мы говорили с нашей корреспонденткой Александрой Дынько, якая находится в Киеве.
Сапраўды, гэта вельмі цікавая і надзвычайная падзея. За круглым сталом, хаця насамрэч ён і не круглы, а просто такі простакутны, у палаку Украіна сабраліся былыя прэзідэнты Украіны і цяперашні прэзідэнт Віктор Янукович. Прыйшлі лідары апазіцыі, яны ж і народныя дэпутаты, былі іншыя народныя дэпутаты, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, прадстаўнікі студэнцтва, прадстаўнікі бізнесу, кіраўнікі найбуйнейшых прадпрыемстваў украінскіх. І насамрэч я думала, што такія падзеі здараюцца ў Украине часто, бо у нас есть уражение, что это, что в Украине стандарты демократии больше, але вот присутные журналисты заполнили меня, что это надзвычайная ситуация, и вот у таким складе представники супольности украинской, они собрались на самом решу першиню. Я хочу зазначить, что вяде гэты круглый стол и инициатором его был как раз таки первый украинский президент Леонид Кравчук. Первое слово, конечно, дали Виктору Януковичу, и он в своем выступе окреслив свои позиции, что тычется этой ситуации. Я хотела бы сказать, что Янукович всеми силами робить акцент на тем, что склавшаяся ситуация мает под собой экономичную подоплеку. И он применьшает фактично значность громадского протеста и политического сопротивления, которое есть теперь в Украине. И первое, что он сказал, что он обуран этими радикальными деяниями, которые имели место на Майдане, за обоих боков, как сбоку провокации, ці удзельнікаў Майдану, і таксама і з боку сілавых структур, якія, як ён лічыць, паводзілі сябе неадэкватна. І цікавы мэсэдж прагучаў ад Віктара Януковіша, ён сказаў, што угода з еўрапейскім звязам, якая была падрыхтаваная, яна супярэчыла нацыянальным інтарэсам Украіны, што цяпер будзе праводзіцца следства, і людзі, якія рыхтавалі гэтую мову, яны ўжо адстраненыя ад працы і магчыма нават яны будуць звольненыя. Ну, канешне, усіх цікавіла, якім чынам будзе вырашацца пытанне майдану, пытанне грамадскага пратэсту, і гэтае пытанне якраз такі узнялася, калі прыбылі на круглы стол лідары апазіцыі, а я хачу зазначыць, што яны трохі спазніліся і якраз такі прыйшлі ўжо, калі круглы стол пачаўся, яны агучылі тыя самыя патрабаванні да ўлады, якія от мы пачулі, якія былі агучаныя з Майдана. І якраз такі Арсеній Яценюк сказаў, што ўрад Азарова асабіста адказны за той эканамічны крызіс, за тую патавую эканамічную сітуацыю, у якой апынулася Украіна цяпер, і якая, на думку ўлады, якраз таки не дає можливості підписати угоду з європейським зв'язом. Алена?
Александра, калі гаварыць пра гэтыя умовы Майдану, яны даволі сур'ёзныя. Я нагадаю, што гэта павінна быць выпушчаныя ўсе арыштаваныя, павінна быць пакараныя тыя, хто іх збіваў, і адстаўка ўраду. Вось ці можна чакаць, што Янукович пойдзе на выкананне такіх патрабаванняў?
Что тычыцца вызвалення палітычных зняволеных, на дадзены момант з 9 затрыманых пасля падзеяў на банкавай 8 ўжо адпушчаныя, застаўся затрыманы толькі адзін чалавек. Што тычыцца пакарання, пакуль што пакарання вінаватых, пакуль што прэзідэнт трымае маўчанне і нічога пра гэта не кажа. Што тычыцца, канешне, адстаўкі Азарова, я размаўляла з прысутнымі тут экспертамі і палітычнымі аналітыкамі, ніхто не верыць у тое, што Віктор Янукович рашыцца на адстаўку Мікалая Азарова ў бліжэйшы час. Я хацела б зазначыць, што пасля круглага сталу журналісты пыталіся каментароў у ягоных ўдзельнікаў круглага сталу, і якраз такі Леонід Кучма сказаў, што Бінамсі намекнуў на тое, што добрым вырашэннем, канешне, гэтага канфлікту была б якраз такі адстаўка ўраду. Яшчэ зазначу цікавы момант, пасля круглага сталу журналісты проста рынуліся за Віктарам Януковічам, які выходзіў з гэтай залі, і задавалі яму пытанне, чаму ён не прыйдзе на сам не прыйдзе на Майдан, і ці будзе сілавы развод Майдану. І Віктар Янукович сказаў толькі адну фразу: «Усё будзе добра».
З Києву на сувязі з намі была Александра Денько. Ну, а зараз наше питання. Чим, на вашу думку, скончиться супрацьстояння улади і опозиції в Україні? І чому на гэтую тему ніяк не виказується Александр Лукашенко? На питання відказують жыхары Гомеля.
Ничем хорошим там не закончится, я так понимаю. Похоже на революцию. Дочь там в Киеве живет. У них свое понятие. Они хотят в Евросоюз. И дочка тоже. Там у меня и внучка. Хочется, чтобы все хорошо у них было. Лукашенко. И все затаились по этому поводу. Они дали Украине самой решать.
Ему нечего сказать просто. А он обычно настроится на речи, а здесь он просто молчит и не знает, что ему сказать. Как ему действовать в такой ситуации?
Оппозиция же не идет на переговоры. Они же требуют, чтобы Евросоюз участвовал. Мне кажется, они не остановятся. Уже не остановится оппозиция. Революция кончится отставкой Януковича. Все высказываются, кроме Лукашенко. Он уже будет баллотироваться через 2 года. Будет баллотироваться. И он боится.
Власть они так и не свергнули, судя по новостям. То есть их попытки тщетны. Ничего не изменится, а только наоборот разрушат город. Наш президент. Может, не хочет стрелять, держит при себе свое мнение, так как, скорее всего, оно у него противоречивое. Речивая, не в сторону политики. Демонстрантов.
Ой, вы знаете, чем может закончиться. Конечно, хотелось бы, чтобы хорошо закончилось противостояние это. А Лукашенко все равно. За Лукашенко у себя разобраться не будет.
Выжидает Лукашенко. Ни за красных, ни за белых.
Лукашенко. А он, как всегда, лукавит чего-нибудь.
Примерится они. Это все такое показушное немного. И те. Евросоюз вмешался. Азаров уже сегодня говорит. Да, мы будем подписывать, будем брать кредит там 15 миллиардов ОМВФ. Примерится.
Оппозиция не победит. Думаю, что у нас этого не повторится, не будет. Мы более грамотные люди.
Возможно, он просто пока ждет еще каких-то более определенных результатов. Не встревает в эти споры. Но я не знаю, мне кажется, это должно здравое решение победить. Но думаю, что в ЕС, скорее всего, они не вступят. Не вступят в Евросоюз.
Они хотят Евросоюз, но у них ничего не получится. Это много денег надо. А кто им поможет? Янукович все решает, все правительство решает. А там что они решают? По-моему, они ничего не решают. По-моему, пойдут они все. Отставка, куда еще им идти?
Это были голосы жыхароў Гомеля и еще меркование нашего слухача.
Журналисты вашего радио задавали вопрос, почему Лукашенко никак не комментирует события в Украине.
не только Лукашенко, но и СМИ Беларуси не только не комментируют, но и во многих новостных передачах вообще ничего не говорят об этих событиях. Например, 11 декабря в новостях Первого белорусского телевизионного канала в 9 утра и в 19 вечера ни слова об этом не было сказано. В то же время во всех цивилизованных странах новости начинаются с событий в Украине. Дело в том, что у нас об этом говорить рискованно. А вдруг этот вирус Украины придет к нам? Несколько лет тому назад один из журналистов НТВ начинал свою передачу такими словами. «Власть не есть то, о чем она говорит, а то, о чем она не договаривает». Вот это именно о нас. Тимофей.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з беларускімі моладзевымі актывістамі, якія гэтымі днямі знаходзяцца ў Кіеве на Майдане. На пытанне адказвае актывістка Маладога фронту Марыя Квіцінская.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік, які падпісаўся Рыгор Карада. Дзякуй вам вялікі за місію, якую вы нясеце ў Кіеве. А пытанне ў мяне адзінае. На вашу думку, ці магчыма зараз ці ў бліжэйшы час арганізаваць такі майдан у Менску? І як?
Рыгор, дякую за питання. На великий жаль, я лічу, що менавіта майдан українського формату сьогодні у Мінську організувати немогчимо. Справа у тим, що Україна і Білорусь, вони мають абсолютно різні соціально-політичні умови. В Україні ми побачили, як новоректори великих престижних ВНУ самі закликають студентів, виходять на акції протести, як великі олігархи вкладають мільярдні суми грошей. Фірми відпускають так само своїх працівників на акцію. Тобто, ну, ви розумієте самі, що уявіть подобну ситуацію у Мінську, в принципі, немогчимо. Тому менавіта той майдан, який ми побачили у Києві, у Мінську, сьогодні, на жаль, організувати немогчимо. Ситуація, яка сьогодні ми маємо в Україні, вона в нічому подобна на 1996 рік у Білорусі, коли відбувся звон Верховного Совету. І тоді, на жаль, білоруси свій шанець упустили. Сьогодні українці ми бачимо, як вони змагаються просто до кожнього. І, у принципі, білорусам варто тільки поучитися у брату українців в своїй свідомості, організованості, почуттю національної годності, іншим каштовностям.
Більше відказів на нашому сайті. На процесі над былым уладальнікам казіно «Данькоў-клуб» Юрыем Даньковым закончыліся судовыя спрэчкі. Ці прызнаў сябе вінаватым Юрый Даньков хаця б па адным з выстаўленых абвінавачванняў? Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
Судовыя спрэчкі на працэсе над Юрыем Даньковым занялі не больш за гадзіну. Вядома, што адвакат Юрыя Данькова прасіла суд яго апраўдаць, але абаронца адмовілася паведаміць карэспандэнту Радыё Свабода, якія доказы невінаватасці свайго падабароннага яна прыводзіла суду. Жонка Юрыя Данькова Наталля падчас спрэчак сядзела за дзвярыма судовай залі, паколькі спрэчкі, які ўвесь працэс, былі закрытыя. Свайго мужа яна бачыла цягам некалькіх секундаў адразу, як залю пакінуў пракурор. «Вельми худий, бледний, стомлений, ведує, що весь час хоче їсти», – сказала про Юрія Данькова ягоная жонка. Чи признає він себе виноватим?
Мені звісно те, що перенесли суд на 17 число. Никаких обвинений с него не сняли. Он свою вину не признает ни по одному пункту, ни по одной статье. Мало того, что я получила информацию о свидетелях, что люди непорядочные, что девушки, которые против него дают показания, они стоят на учете, были неоднократно оштрафованы.
За проституцию?
Да, конечно.
То есть они...
Конечно, у меня есть их подружки, которые мне об этом рассказали. Мало того, что одна из свидетелей поменяла фамилию, и прокурор объявил, что она вышла замуж и уехала в Москву. Она в Минске, замуж не вышла. Просто поменяла фамилию.
А что будет 17 числа?
Я не знаю. Ну,
а последнее слово будет?
Его последнее слово, да. Его последнее слово.
То есть уже дебаты закончились, осталось только
его последнее слово? Его последнее слово и приговор.
Ну, а коли присуд будет невиновен? Вы его мельком бачили?
Ну, заглянула. Худенький, бледненький. Кушать хочет все время.
Тримается, да?
Конечно.
А что пишет, может, он какое-то письмо прислал?
Ну, пишет о том, постоянно пишет о том, что его вины нету, что надеется на оправдательный приговор. потому что свидетелей-то нет, нормальных, полноценных свидетелей.
Юрий Даньков был арештаван у вересня минулого года и обвинувачен по воле 7 пунктов обвинувачения, у темлику во утягивании в проституцию, утримании притону, несплате податков, подробце документов до інших злочинствах. Суд над Юрием Даньковым у московском суде Менску ушел 3 месяца. Судили бизнесовца за зачиненными дверима. Вядома, что на суде выступили десятки сведок, але невядома, якая частка из них давала показания относно притону. Прозвище этих сведок так само не оголошивается. Наталья Данькова не включая, что справу супраць ее мужа сфабриковали, каб заволодать будинком у центра города, где смещался Даньков клуб, и там разместить новое казино. Представники власника будинку на улице Мясникова с товариства глухих кажут, что дагэтуль невядома, кому будет сдаваться у аренду былый будинок Даньков клубу. 17 снежня Юрий Даньков выступит с апошним словом, а коли будет обвешаны присуд, залежит от судьи Натальи Кузнецовой.
А зараз картотека Сталіна. Сергій Дубавец згадає ім'я одної з ахвяраў сталінскага режиму у Беларусі.
Рытвінскі Александр Васильевич нарадзіўся ў 1898 у вёсцы Клінчаны Слуцкага району Бабруйскай акругі. Беларус, сялян, пачатковая адукацыя, селянін. Аднаасобная гаспадарка ў вёсцы Клінчаны. Арыштаваны 18 жніўня 1930, асуджаны 14 кастрычніка 1930, тройкай за контррэвалюцыйную шпіёнскую работу на карысць Польшчы паводле артыкулаў 66-68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Рэабілітаваны 31 траўня 1989. Архіў КГБ, шыфр 23916С.
Обновленная картотека Сталіна на сайте свобода.орг. У ёй вы можете знайсці і імёны сваіх блізкіх. З вами Радио Свобода, асноўныя тэмы дня. У Магілёве прадаецца найстарэйшае прадпрыемства гораду – былы завод штучнага валакна. Патэнцыйны пакупнік павінен мадэрнізаваць вытворчасць. Новая версія інтэрнэт-парталу прэзідэнта краіны будзе каштаваць беларускім падаткааплатнікам у новым годзе звыш як 15 мільярдаў рублёў. У праекце бюджэту на новы год істотна павялічаныя выдаткі на ўтрыманне КДБ і МУЗ і паменшаныя выдаткі на адукацыю і культуру. На працэсе над былым уладальнікам казіно «Даньков клуб» Юрыем Даньковым закончыліся судовыя спрэчкі. У Мянску на вуліцы Карла Маркса неўзабаве адчыніцца бар «Тутэйшыя». Усім беларускамоўным абяцаюць зніжку 15%.